Эту программу транслирует компания CityVizard.
Открывашка!
Доброе утро еще раз. 10 часов. Сколько там у нас? 7 уже минут, боже мой. Вот, сейчас мы открываем открывашку. И у нас в гостях Александр Витушинский. Здравствуйте, Александр. Преподаватель философского факультета МГУ. Там вот. И мы сейчас поговорим о видеоиграх и о страшных видеоиграх, которые так всем вредят, так все отнимают у всех время. Опять ты играешь, когда уроки делать. И вот все это мы-то не слышали, в наше время не было, мы другими вещами занимались ночь полночь. А вот сейчас насколько вот... Мне всегда казалось, что в них есть много хорошего в играх, честно говоря. Я начал играть во взрослом возрасте, сейчас еле себя сдерживаю. Но, в принципе, мне казалось, что там масса всего полезного есть, не перебарщивать, конечно. Как вы считаете, Александр?
Ну, это довольно общее место, конечно.
Ну, конечно.
Главное удержаться, и удержать некоторую середину, золотую середину. Но, по большому счету, я бы сказал, прежде всего, следующее, да, что видеоигры – это то, что случилось в нашей культуре. И мне кажется, здесь никуда от этого уже не деться. И, по большому счету, задача, например, которую я перед собой ставлю, как исследователь видеоигр, это, собственно, не защищаться их, заниматься какой-то апологией видеоигр, говорит, что это лекарство от всех болезней.
И не топтать.
И не топтать, конечно, да, что мы иногда видим в тех же самых СМИ, когда просто видеоигры виктимизируются и скорее обвиняются во всех там чудовищных вещах, которые сегодня происходят, например, с молодежью. Да, ведь видеоигры случились, они есть в современной культуре, и задача разобраться, что это, как это работает, собственно, как это использовать, в том числе во благо, ведь это просто ресурс. Его можно применять для одних целей, можно применять для других целей.
Как и в целом, все, как и интернет, компьютер, все абсолютно, и книжки, честно говоря. Книжки тоже. Там тоже много вредного бывает.
Вот, в этом смысле, конечно, видеоигры явным образом несут какие-то полезные вещи, но здесь тоже важно не перебарщивать. Да? То есть, конечно, здесь не следует какая-то идея, что если люди играют в видеоигры очень много, да, то это с необходимостью какой-то несет положительный эффект. Угу. С другой стороны, здесь важно в том числе понимать, что такое много, да, потому что тоже я довольно часто встречаюсь с людьми, которые говорят, например, что 3 часа в день – это уже игровая зависимость.
Да? Да.
То есть, конечно, это абсурд.
Нет, 3 часа в день – это не игровая зависимость.
Конечно.
Не надо.
Конечно,
не
игровая зависимость. Здесь просто статистически довольно сложно эту картину оценить, но я вот уверяю, например, тех, кого этот вопрос беспокоит, что игровая зависимость, конечно, существует.
Да.
Да, она существует. В мире есть прецеденты. В первую очередь, это азиатский регион. Но, опять-таки, это азиатский регион, где, например, та же самая Корея, да, там, например, киберспорт. Спорт является национальным видом спорта. Там 2 канала 24 часа в сутки показывают трансляции киберспортивных состязаний. И, в принципе, не мудрено, что именно там, например, находятся люди, которые действительно, учитывая, что спортивную карьеру нужно строить лет в 12, да, и довольно ранний возраст, когда реакция очень быстрая. И там многие бросают, например, там, 10 класс для того, чтобы уйти в спорт. Даже в армии есть специальный взвод, который не бросает тренировки для того, чтобы поддерживать себя в нужной форме. То есть, это такая довольно странная...
Точно так же происходит, как и с спортом невиртуальным. Реально.
Да, конечно.
Да.
И вот поэтому это несет там, конечно, иногда довольно такие странные негативные последствия, но это совершенно не 3 часа в день. Да? Это, например, когда ребенок там, или там, подросток сидит у экрана, допустим, больше суток, надевая иногда даже подгузники, чтобы не выходить в туалет. Да? Вот это, да, как бы, если кто-то такое видит, конечно, это нужно обращать внимание. Здесь без помощи врачей уже не обойтись. Но если человек просто проводит свой досуг, в конце концов, у нас же есть право проводить свой досуг так, как мы хотим.
Но только не ухать куда-то на другую сторону просто. Я уж не говорю о таких... А есть ли игры, которые заведомо вредоносны, которые просто... Их замысел настолько разрушителен для человека, и для молодого, и немолодого?
Вот, честно сказать, не думаю, что есть какие-то прям полностью, 100% плохие игры. Если в целом... прям брать в целом видеоигры как некоторый медиум, да, как некоторую технологию современную, то они скорее несут все-таки положительный заряд, скорее, в большем процентном соотношении, как минимум потому, что, например, это оптимистические медиа. Ну, то есть, это медиа, да, которые работают так, чтобы заряжать человека положительной энергией. Вот даже какие-нибудь там старые суперпессимистичные игры, я здесь сошлюсь на классику, да, Space Invaders, космические захватчики, игра 80-х годов, собственно, она очень пессимистическая просто потому, что там рассказывается следующая история. Космические захватчики все равно захватят землю. Да, вы можете им противостоять, вы можете копить там очки, но они все равно, вы все равно проиграете. Но, например, как ведут себя геймеры? Они не бросают эту игру. Да? Для них не становится это причиной, например, для того, чтобы, окей, мы проиграем, значит, не надо играть. Нет, мы выясняем, что чисто психологически, эмоционально геймеры уж лучше продержатся на секунду дольше, чем свой, там, например, оппонент, коллега, друг, да, для того, чтобы показать, что нет, а мы выстоим еще больше. Даже если мы знаем, что исход плохой, мы выстоим.
Выстоим. Но это игра сопротивления.
Это игра сопротивления.
Здесь есть тоже своя философия. Философия сопротивления, когда ты даже, в общем-то, знаешь. А что нам остается делать, как было в одном фильме, когда бог знает кто на деревню викингов. Стоять, держаться за этот кол и держаться до конца. Как во «Властелине колец». Куда мы скачем? Мы скачем, чтобы сопротивляться и умереть.
Да, но здесь все-таки дело именно в том, что мы должны как можно дольше. Да, и вот эта вот самая идея, которую чувствует, например, геймер. И в этом смысле, например, довольно много существует статей о том, что в том числе вот это геймерское мышление влияет, например, на там, самоощущение современного человека в политической ситуации, в социальном контексте. В духе, если ты понимаешь правила, если ты понимаешь, как это устроено, ты можешь все победить. Нет такого босса, которого нельзя было бы одолеть. Да, главное понять, собственно, как он устроен. Понять, как устроены правила игры, понять его слабое место. Да, у тебя есть право на ошибку. Да, видеоигры этому тоже учат. Конечно же, они не учат тому, что у нас много жизни, конечно.
Но вот право на ошибку меня они немножко учат. Испугала одна вещь, когда появились лет 15 назад, когда вышли, после книжек вышли фильмы, начали выходить о Гарри Поттере. Была самая первая игра даже после первой книжки. И вот был и «Философский камень», кстати. И там меня страшно удручало. Я сразу захотел сыграть в нее и сразу пройти. Но это такая игра преодоления препятствий, всевозможные, учиться там, делать там, палочки, там, заклинания, открывать двери и все прочее. Но меня страшно в дикой депрессию какую-то вводило. Вот это, что я не мог перескочить. И там была такая, на мой взгляд, дико депрессивная получалась картинка, когда мы вместе с Гарри Поттером ухаем в какой-то и погибаем в такую глубину невероятную. Я знаю, что все можно переделать, но это само по себе, вот этот момент был настолько удручающим, что я не знаю, что вот просто. Или мне сидеть еще много часов для того, чтобы все-таки наловчиться, или же вот идти ложиться спать в каком-то очень удрученном, невольном состоянии. Это бывает ведь?
Конечно, бывает. И это хороший вопрос, например, как работала именно эта игра. Я вот, например, ее не пробовал, да, но по большому счету есть, например, просто недоработки.
Мне показалось, что там много недостатков.
Вот. Такое, конечно, бывает, да, но просто с этим, например, в хороших играх, да, разработчики, конечно же, работают специально. То есть, чтобы, например, во-первых, ты понял, что такое опыт потери. Да, опыт потери – это то, что тебе пытаются рассказать. Все-таки нельзя забывать, что видеоигры, да, они работают как бы с безопасным опытом. Мы можем узнать множество из того, чего мы никогда не узнали как бы, в реальной жизни, побывать, не знаю, там, на военных каких-то действиях, да, там, побывать в космосе, в глубинах океана. То, что несовместимо, возможно, с продолжением нашей жизни просто, да, физически. Да. Но не умереть. Узнать, но не умереть. Да. С одной стороны, в этом, может быть, есть какой-то недостаток.
А это не приводит к беспечности в жизни?
Вот, как показывают, например, исследования, нет, не приводит. Да. Скорее, это позволяет при помощи каких-то риторических приемов игрового процесса рассказать что-то, чего мы бы могли только прочитать в книгах, да, чтобы все-таки дать нам какую-то возможность пережить это на своем опыте. Большинство игр даже про войну, вот это то, чего со стороны не всегда видно, да, большинство игр даже про войну все-таки заряжены пацифизмом. Да, то есть, воюя, ты должен понять, насколько это абсурдная вообще вещь. Да?
Даже в стрелялках таких, где там самое главное, это всех перебить.
Не, ну есть просто командные игры, например, Counter-Strike, да, в которые играют очень многие, собственно, ребята. Понятно, что это, да, это игра соревнования, одна команда против другой команды. Здесь задача не о том, чтобы рассказать что-то про войну. Да? Здесь, собственно, нет никакого нарратива. Но в играх, которые затрагивают какой-то нарратив, это действительно иногда прям прямой месседж. То есть, например, в духе даже, не знаю, ты убиваешь людей, на следующем этапе ты выясняешь, что ты вообще-то убил гражданских, а не военных, например, да, и тебе становится не очень комфортно, ты оказываешься виноват, тебя как бы постоянно гнетает эта ситуация, ты пытаешься осмыслить, а что вообще происходит в военных действиях. Ты не знаешь, ты всегда находишься в зазоре недостатка информации и так далее, да, вот ощутить какой-то опыт, который нам недоступен, и, наверное, к счастью, чтобы он не был нам доступен, но все-таки что-то узнать об этом, да, что-то узнать об этом, чтобы можно было обсуждать эти темы по крайней мере, апеллирую к какому-то опыту.
Угу. Ну, на мой взгляд, вреднее гораздо слишком оптимистичные и такие лакированные новости про те же самые войны, которые есть и на телевидении, и в других СМИ. Слишком лакированные, и там, может быть, это... Может быть, это еще вреднее. Но, с другой стороны, вот, например, сколько было и на первом этапе игр-симуляторов любых, автомобильных, гонок, авиационных, когда от тебя, от твоего лица, когда ты ведешь, и там ведь, например, в тех же самых даже автомобильных гонках или автомобильном каком-то движении, ты попадаешь в катастрофу, но нет катастрофы смертельной для тебя. Да, и все равно ты можешь там перегрузить все это. Да, я много думал о том, что это приводит ли это к той же самой беспечности, о которой мы говорили.
Вот я говорю, вот,
если не случится, сейчас задену.
Мы смотрим на какие-то, по крайней мере, исследования, да, ну, понятно, что здесь очень тонкая грань, потому что если, например, там, у ребенка уже есть какие-то психологические проблемы, да, то здесь, собственно, не так важно, окажутся ли именно видеоигры причиной, да, их развития, или, например, там, литература, кино. Собственно, в этом смысле медиа-то друг от друга не так сильно отличаются. Но другое дело, что если мы смотрим на сам опыт, да, там, геймера, то мы, как правило, очень четко можем видеть, что он всегда разделяет границу между тем, кто он и где он живет, и тем, что происходит в игре, и что, собственно, там разворачивается. И мы прекрасно знаем, что если кто-то умирает, да, то умирает персонаж, потому что правила игры, они выстроены по другим правилам, чем наша реальная жизнь. Ну, как бы, чем наша реальная жизнь. Мы знаем, что у него есть 3 жизни, но мы знаем, что у нас нет 3 жизней. Мы знаем, что там есть некоторые базовые условности. В конце концов, у нас в мире тоже есть правила. Но правила в нашем мире и правила в их мире отличаются. Да, и вот, мне кажется, это вот грань это, не устраняется.
Вот это сейчас вот продолжает наш разговор Виктор. А, Люда, скоро-скоро все, и философия скоро, уже философия начинается. А, виртуальность, пишет Виктор, формирует легкое отношение к смерти, что можно попробовать опять. Есть игры, которые формируют обратное представление об уникальности жизни. Есть ли такие игры?
Ну вот мне как раз кажется, что видеоигры скорее расширяют, да, саму возможность опыта, и в этом смысле расширяют в том числе, ну, сами границы уникального опыта. Именно в силу того, что есть множество, как я уже говорил, да, опыта, который недоступен для нас. Ну, например, есть там те же самые симуляторы, которые были разработаны в таких чисто образовательных целях, типа, там, не знаю, управлять, допустим, каким-то животным. Есть игра про волков, в которых специально они попытались создать такую механику, где ты руководствуешься запахами. Ну, то есть создать нечеловеческий тип взаимодействия с другими объектами. Для того, чтобы ты мог примерно представить, а каково это быть, например, волком. Каково это вообще чувствовать мир
вокруг
себя.
Или там перейти на другое зрение, например. Да.
Или там, не знаю, даже банально в этом смысле иногда ощутить себя, допустим, другим человеком, плохим человеком, возможно. Да, например, там, преступником. Иногда оказывается полезным, потому что, я говорю, видеоигры, особенно крупные, да, там, высокобюджетные проекты, не лишены морали. Да, ну, это в том числе контролируется цензурными комитетами, да, которые не допускают, собственно, подания каких-то явно запретных сюжетов и тем. Вот. И если, например, там видно на экране, что там происходит что-то чудовищное, это не означает, что месседж, который через это чудовищное пытаются сказать авторы, плохой. Да, нам просто пытаются рассказать какую-то историю, которая нас обогатит, ну, опытно обогатит. Можно спорить, опять-таки, да, насколько, например, этот опыт идеологически нагружен. Ну, и, конечно, очень часто нужна критика. То есть часто нужен критик, который придет и пытается вскрыть ту идеологию, которая стоит за теми посланиями, которые вам пытаются передать разработчики. Но это тоже можно делать. Да, то есть в этом смысле существует целый институт, да, там, игровой критики, который этим и занимается.
Вот Владимир из Санкт-Петербурга нам пишет вопрос. Я не геймер, но работаю на компьютере целый день. И даже у меня иногда в жизни возникает желание нажать в жизни кнопку Ctrl. Вот. И я удивляюсь, что в реальной жизни ее нет. Что же происходит в сознании геймеров, боюсь и подумать. Владимир, ну, я вспоминал, когда появились планшеты, когда ребенок пытался вот так вот пальцами расширить вид в окне.
Не, ну это, честно говоря, довольно общее место, связанное, в принципе, с тем, что мы всегда воспринимаем мир через какого-то посредника. Очень часто это технологический посредник. И очень часто метафоры, да, какие-то самые базовые действенные метафоры для современности определяют в том числе некоторые мироощущения. Ну, напомню, когда-то Галилей, например, собственно, в печатную эпоху сказал, что книга природы написана на языке математики. Книга написана. Ну, ясно, что не обязательно воспринимать там Вселенную как книгу. Сегодня гораздо чаще мы можем увидеть, например, что Бога скорее, например, даже, да, там, когда о нем там, пытаются как-то писать или говорить, в том числе в секулярном контексте, я не беру сейчас религиозные контексты. Например, чаще мы видим метафору не там какого-нибудь ремесленника, а программиста. Угу. Да, то есть того, кто
уже
написал.
Не архитектора, да,
а программиста.
Программиста,
вот.
Да.
И это оказывается довольно интересно. То есть даже, например, можно увидеть, как, допустим, в научных, серьезных научных дискуссиях, например, обсуждают в том числе вот, математический универсум, как программный код, на котором написана наша Вселенная. Да, и вот эти метафоры, конечно же, определяют просто то, как мы относимся к жизни, как мы переводим некоторый опыт, с которым сталкиваемся, на понятный нам язык. Сегодня это очень часто, да, опыт компьютерного пользователя, опыт, собственно, геймера. Да, но, опять-таки, здесь вопрос возникает, насколько метафоры могут быть полезны, насколько они могут быть бесполезны. Например, в тех же самых когнитивных науках компьютерная метафора, которая позволила посмотреть на сознание как на софт, а на мозг как на железо, оказалась очень продуктивной. Да, это там 15 лет активных бурных исследований, которые привели довольно значимым результатом. И в этом смысле, возможно, и посмотреть на наш мир как на компьютерную игру будет полезно. Да, здесь нужно просто посмотреть. Например, есть такой большой проект, геймификация называется. Это очень известный, ну, как бы крупный такой бизнес-проект, в первую очередь, когда специалисты по как раз там игротехнике, да, геймификаторы предлагают свои услуги для того, чтобы, например, геймифицировать учебный процесс или геймифицировать процесс на производстве. Ну, то есть, по большому счету, создать из не игры игру. Да, потому что геймификация – это есть перенесение и применение игровых методик и приемов в неигровых контекстах. Вот здесь у нас работа, учеба. Люди не мотивированы сегодня. Очень часто это та проблема, с которой сталкиваются многие. Да? Люди не хотят там много работать, люди не хотят учиться. А особенно, если мы говорим школьное образование, то все-таки задача, например, там, ну, если угодно, взрослых, да, научить детей.
Да.
Да? И если в вуз, например, поступают люди, как правило, да, все-таки мотивированные, там, например, вопрос геймификации, как правило, не поднимается. А вот, например, в школьном образовании довольно важная тема, особенно на Западе, и там придумывают, собственно, если дети сегодня в условиях, когда куча психологов говорит о том, что сегодня внимание все менее концентрировано, что дети не удерживают внимание на каких-то сложных вещах долго, тем не менее мы видим, что видеоигры – это то место, где внимание еще работает очень классно.
И работает,
на нем концентрируется.
И долго работает. Да. И долго, и может концентрироваться. И здесь, причем еще находятся очень интересные ритмы в играх, находятся интересные ритмы. То есть даже человек начинает понимать, когда ему нужно расслабиться, когда ему нужно концентрировать, что невозможно быть в там, величайшем напряжении все время. Так же, как и в спорте получается, что нужно делать, несколько рвать ритм своего существования вот здесь. Вот. Несколько понятно, что вот здесь я должен быть точен. Абсолютно точен. Ведь все ремесла на этом основаны тоже. Что ты должен быть в какой-то момент, ты не можешь допустить, от этого там происходит и безобразное строительство, безобразное там изготовление вещей. Я знаю, здесь угол должен быть 45 градусов. И вот когда мы работаем там или мышью, или работаем, у нас мы должны точно в микрон попадать, так же, как квалифицированный рабочий или квалифицированный ремесленник.
И вот в этом смысле просто возникает некая такая задача подозрения, я бы даже сказал, да, что если видеоигры – это то место, где сегодня, например, концентрация работает, если они позволяют, и в том числе мотивируют нас тратить свою энергию, да, там, силы для того, чтобы проходить игру, так давайте возьмем то лучшее, что, собственно, есть в видеоиграх, на чисто формальном каком-то уровне, и применим это в других контекстах, которые к игре не имеют никакого отношения.
Ну да, я сейчас подумал про работу, такую вот достаточно, и бывает, что и механическое. И ведь была когда-то введена система там премий, прогрессивок и так далее. Почему ее нельзя перевести, вот подходить к тем же самым реальным премиям, прогрессивкам за определенное качество работы, переходить через вот превращение в игру.
А вот это как раз делается. Вот именно это и пытаются сделать. Да? Устанавливать специальные приложения на смартфоны, где вы можете в актуальном как бы, режиме реального, да, времени просматривать свое положение там, в системе рейтингов, ваши баллы, чего вы заслуживаете, чего вы получаете, что вам нужно сделать для того, чтобы получить что-то новое, да, чего вы давно, например, хотите и так далее. То есть вещь, которая работает именно как некоторый внутренний мотиватор. Отчасти он, конечно, выстроен как внешний мотиватор, но именно для того, чтобы, например, улучшить там, рабочий процесс, да, производственные, или улучшить, например, там, получение образования в случае, например, детей. Ряд американских школ, например, заимствовал из видеоигр систему достижений. Это, в принципе, не в видеоиграх появилось изначально, это скорее в общем контексте игр вообще возникла изначально. Система достижений, просто сегодня в видеоиграх это часто работает, ачивки, которые вы получаете за какие-то там специальные действия, сделанные в игре. Ну, например, там, не просто пройти ее, да, а, например, найти там что-то, что никто другой не нашел, и за это получить
специальную... Из-за этого вот сразу у тебя получается...
Вот. И вот, например, ряд школ, они как раз отказались от системы оценок, потому что система оценок, она, ну, работает в некотором смысле как клеймо, да, если, ну, как у нас, да, там, не знаю, ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Если ты уже троечник, то все как бы смирились с тем, что ты троечник, и ты должен смириться с тем, что ты как бы где-то уже внизу.
Начинает давить репутация.
Да, да, да. А вот, например, для того, чтобы заменить эту систему, ну, как в социальных сетях, например, там, в тех же самых ВКонтакте, да, там тоже работает схема, можно ставить лайк, хвалить, но нельзя ставить дизлайк, да, потому что человек не должен получать отрицательную. Отрицательное подчеркнуть.
Но здесь только получается, что отсутствие лайка – это уже дизлайк.
Вот как раз нет.
А вот
если тебя не хвалят, ну, тебя просто не хвалят, а другого хвалят. Но если, но тебя никто не унижает. Да,
тебя не унижают, тебя дальше не втаптывают. Ну, просто извините, ребята, но в школе это случается, и вы это прекрасно знаете, я так думаю.
Да, но вот я просто вот закончу эту мысль. Да. Просто там идея именно в том, что, например, вот у нас как? Если ты классный математик, у тебя в школе будет 5 по математике. Но если ты плохо рисуешь, у тебя будет там 3 по рисованию.
Да.
Да? И вот этот дисбаланс, например, та вещь, которую вот ряд экспериментальных школ, которые как раз специально сделали ставку на видеоигры, пытаются устранить тем, что, например, если ты классный математик, у тебя будет достижение, что ты хороший математик, но если ты плохо рисуешь, у тебя просто не будет достижения, что ты хорошо рисуешь. Но потом у тебя есть актуальное твое портфолио, в котором ты видишь просто систему достижений своих, и в этом смысле ты можешь лучше понять, например, кто ты вообще такой. Ну, какие у тебя навыки есть? Потому что, опять-таки, одна из главных проблем, с которой сталкиваются, например, российские школьники, куда поступать, учитывая, что я во всем неплох. Да, ну, как правило, хорошисты-отличники, они хорошисты-отличники во всем. И куда идти, например, гуманитарий или технарий, если у тебя одинаково получается и то, и то.
Нет, но слушают вообще, когда они находятся под давлением школы, родителей, репутации и прочего-прочего, человек, в общем-то, подчиняется своим внутренним интуитивным импульсам чаще всего. Вот. Мне нравится вот это, мне нравится вот это. И мне кажется, что правы те родители и те учителя, которые позволяют прислушиваться и как-то материализовать вот это прислушивание. А как его материализовать, это другой вопрос.
Да, но я вас уверяю, что это происходит только в хороших школах. Да.
Это происходит в хороших школах, это происходит с родителями, которые вовремя от этого самого, от охоты за славой и за всем, и за здравым смыслом, честно говоря. Вот эта профессия сейчас перспективна, и поэтому мы тебя будем всеми конечностями туда запихивать, в эту профессию. Это неправильно, мне кажется. Совсем неправильно. Я буквально последнюю минуту, если мы говорим, мы послушаем небольшой доклад Аси Чицеваловой о философии, вот само приблизить к пониманию, потому что то, что мы находим здесь и через игры интуитивно, здесь это какие-то элементы представления о мире. Можем ли мы понять некие системы, и актуальные, и прошлые, и ошибки систем, и, наоборот, системы философские представления о мире?
Конечно, можем. Я вот считаю, например, что видеоигры в принципе функционируют так, что они всегда являются уже какой-то готовой антологией. Ну, антология, да, если там дисциплина, изучающая бытие, как все существует. Да, потому что вот именно вот эта вот граница, отделяющая, например, наш мир, да, и понимание наше, как наш мир существует, которая часто, собственно, для нас не очень-то доступна. Да? Например, если мы берем какой-то компьютерный мир, он доступен для нас. Он доступен для нас, потому что мы знаем его программный код, мы знаем, как он прописан, как он задает параметры пространства. И более того, например, ряд современных даже наук, например, таких как социология, психология, пользуются видеоиграми.
Хорошо, мы продолжим с Александром Витушинским. Мы продолжим через 5 минут. Но сначала, после новостей и рекламы, мы послушаем доклад Аси Шицеваловой небольшой. Продолжаем. 10 часов 35 минут. И вот сейчас у нас небольшая интермедия. И Аси Чицевалова нам вот такой краткий экскурс сделает в философию. И, а потом мы продолжим говорить о философии, об играх и через игры о философии и о понимании мира с Александром Витушинским, преподавателем философского факультета Московского университета. А сейчас Аси Чицеваловой слово.
Философия... дословно переводится с греческого как «любовь к мудрости». Термин «философ» появился раньше и изначально применялся к любому образованному человеку. Может быть, поэтому сложно сказать, кто был первым философом. Первым использовал этот термин Пифагор, применяя его к себе, но сочинений он после себя не оставил. Позже слово «философия» появляется в трудах Гераклита, который, возненавидев людей, удалился и стал жить в горах, кормясь бобылем и травами. У Гераклита, скорее всего, не было ни учителей, ни учеников, а единственное его сочинение сохранилось в виде обрывков и цитат. Оно состояло из трех частей – о природе, о государстве и о Боге. Ему же приписывается авторство фразы «все течет, все меняется». Более известный философ – Сократ. Он перевернул философию от изучения природы к изучению человека, его мировоззрения и мышления, и считается первым философом в современном смысле этого слова. Он не оставил сочинений, всегда излагал свои мысли в устной форме. После некоторые разговоры с ним были записаны его учениками – Платоном, Аристотелем и Ксифонтом. Но записи учеников в некоторых местах полностью противоречат друг другу. Многие высказывания Сократа, как, например, «зло есть незнание, добра, добродетель – это знание, никто не желает зла», считаются парадоксальными. Платон – первый философ, чьи сочинения дошли до нас не цитатами и обрывками, а полностью. Часто он записывал мысли в виде диалогов. Одни из основных тем его трудов – природа высшего блага, бессмертие души. Платон утверждал, что задача человека – возвыситься над беспорядком, сосредоточить душу на истинном и вечном. Один из последователей Платона – Аристотель, наиболее влиятельный из философов древности, основатель формальной логики и лицея, где обучал философии. Он разделил науки на теоретические, практические и поэтические. Одно из основных его учений – учение о четырех причинах. То, из чего – материя, то, что – форма, то, откуда и то, ради чего. Материя и форма образуют вещь, явление, которое когда-либо, откуда-либо появилось и имеет личную высшую цель. Так были заложены основы философии, науки, которой занимается каждый человек хотя бы изредка.
Открывашка.
Мы продолжаем. Ну, смотрите, когда мы узнаем о мире, и вот через это очень многие вещи проясняются, и когда мы начинаем уже какими-то другими способами изучать философию, многое нам становится знакомым. Просто знакомым. И уже испытанным.
Сейчас, вот насчет видеоигры, чтобы контекст вспомнить, вот насчет, в смысле, через видеоигры еще
вопросы. Да.
Ну, например, может, я неправильно сейчас вопрос пойму, просто если что, мне просто поправьте. Ну, вот, например, философия как тема, да, явным образом, конечно, в видеоиграх не очень присутствует.
Да нет, конечно.
Вот, неявным, конечно, присутствует, но здесь скорее речь идет, когда вообще идет речь, например, о философии видеоигр, да, то речь идет не о содержании в видеоиграх, которое было бы там философским, хотя и такие игры есть, но скорее они случаются довольно редко. А дело в том, что сам медиум, да, ну, это вот та тема, которую мы начинали, собственно, обсуждать, когда говорили о метафорах, которые позволяют нам понимать, да, мир вокруг нас, вот здесь как раз и начинает работать какая-то философия, да, потому что сами по себе видеоигры, как медиум, да, или как некоторая технология, оказывается заряжена философски, потому что она создает определенные миры, она дает нам технологии для создания миров, да, она дает нам технологии для задания каких-то моделей того, как существуют там люди, как существуют животные, как существуют там живые и неживые объекты. И как раз через это мы можем в том числе что-то узнать о самих себе. Ведь да, один из лучших способов познания – это просто познание, например, того, кто мы такие, да, это понять, чем отличаемся от других. То же самое здесь, да, понять, как устроен наш мир, оказывается проще, если мы видим, что мир там, в видеоигре устроен иным образом. Да, и познавая его, мы как бы лучше узнаем в том числе, что происходит в нашем мире. Ну, например, причем вот чем здесь видеоигры интересны, вот если как-то эту тему дальше продолжать, так это тем, что они выстроены в некотором смысле до конца. Даже если они не идеальны, даже если они где-то там недоделаны или содержат баги, тем не менее, сама как бы сам мир уже выстроен. Это не литература, которая оставляет очень много зазора для интерпретации. Ну, типа известный там вопрос, над которым многие филологи шутят, да, особенно там, в том числе поклонники творчества Толкина, носил ли Арагорн штаны, да, потому что парадоксальным образом во всем корпусе книг ничего не говорится о штанах Арагорна.
Да, по умолчанию.
Ну, как бы возникает вопрос, а вдруг он был без них, да, ну, раз о них не говорится. То есть, по большому счету, у нас есть вот этот зазор, который не может дополнить литературу, потому что там очень много пустых мест, которые дополняют наше воображение.
Ну, конечно.
Да, в игровом
мире. Некоторые вещи просто достраиваются по умолчанию.
Да. А вот в игровом мире получается не так. Да, мы получаем мир, и мы можем оказаться, например, тем, кто будет его исследовать. Одна из довольно таких очень распространенных, известных игр, особенно среди как раз молодого поколения, Майнкрафт, да, игра-конструктор, где люди сидят, там, создают какие-то свои вещи. В том числе эта игра активно применяется в образовательных технологиях. Но дело в том, что один человек, он ведет канал на YouTube, решил пойти в путешествие. Просто к краю вселенной. Вот границы. Искать конец мира. Вот он идет в одну сторону, уже там, по-моему, чуть ли не больше года, если не больше двух. И хотя сама игра построена так, что у нее есть автоматический алгоритм генерации новых пространств, ну, то есть ты идешь, и пространство постоянно выстраивается. Но ясно, что оно не было рассчитано на то, что кто-то будет идти в одну сторону. Иногда возникают там какие-то чудовищные вещи, объекты, которых до этого никто нигде не видел. То есть это же совершенно исследовательский проект. То есть у вас есть мир готовый. Вы в этом смысле, как бы ваш геймпад это что-то, ну, джойстик, да, это что-то, как если бы открывающий вам новый мир, в который вы могли бы путешествовать, как с аквалангом нырнуть под воду. И вы оказываетесь совершенно в новом мире, который можете изучать, изучать объекты, которые его населяют. Да, ясно же, что это не люди. Да, да, можно, конечно, согласиться, что это программы, но можно уже сказать, что это просто какие-то другие существа, не такие, как мы. Давайте изучать.
Да, 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 да,
вот.
Да.
И в этом смысле большинство игр. Да, даже рассказывающих о людях, позволяют нам посмотреть на похожих на нас, как не похожих, ну, в смысле, как не людей, а каких-то новых существ, с которыми можно как-то найти какой-то контакт. Это даже тоже интересно в играх, в которых приходится кооперироваться, например, с искусственным интеллектом, да, ну, собственно, героями, которые, например, ваши союзники, но ими управляет искусственный интеллект. И для того, чтобы эта кооперация была, например, там, эффективной, вы должны начать понимать, грубо говоря, как этот искусственный интеллект мыслит, для того, чтобы использовать его в том числе в своих целях. Ну, в смысле, чтобы вы могли положиться на него, учитывая, что это нереальный человек.
Да, да, да.
И вот это открывает действительно какие-то очень, как мне кажется, важные какие-то философские просторы, потому что действительно сам опыт, да, который сегодня оказывается, ну, не знаю, доступным для большинства там, молодых людей, причем я напомню, да, это... В России средний возраст там геймера около 30. Да, если мы берем, например, Соединенные Штаты, то он, собственно, около 40. Довольно, ну, приличный возраст. И я напомню, например, один из таких, наверное, самых ярких примеров человека поколения геймеров, да, это, например, Стив Джобс. Да, первая работа которого как раз была Atari. Да, первая компания в игровой индустрии, где он, собственно, сделал себе имя, которое впоследствии позволило создать вот империю Apple, которая тоже, напомню, была создана именно потому, что его, собственно, коллега Стив Возняк, да, хотел создать компьютер, который бы тянул игры, которые, собственно, работали
на верхнем формате. Ну, да.
Это мы не всегда учитываем, потому что игровая индустрия, конечно, из-за того, что это развлекательная индустрия, да, как бы уходит все-таки в сферу каких-то очень нишевых разговоров. То есть это только для специалистов. То есть Apple обсуждают все, например, Nintendo обсуждают не все. Да, ну, как бы там есть очень четкая связь. Например, этот рынок стартапов, рынок там, свободной экономики и возможности там, молодым, не знаю, 16-летним там, людям стать миллионерами, потому что они создадут какую-то очень успешную программу. Это то, что пришло изначально из игровой индустрии, потому что прежде компьютерного бизнеса появился игровой бизнес. И здесь действительно какие-то есть интересные вещи, потому что, а что если, да, по крайней мере, как допустить, здесь понятно, еще рано об этом говорить, но что если Стив Джобс, это, например, есть пример, да, того игрового мышления, который по большому счету становится сегодня доминирующим, да, что если он и смотрел на мир, как, собственно, геймер, да, и если он делал так, то, может быть, это не так-то плохо. Может, это не тот подход, который будет, например, мешать нам, но, наоборот, тот подход, который будет позволять чувствовать, что мы способны на многое, да, что мы способны сделать какие-то великие вещи.
Да. Ну, вот... Если вот Виктор нас спрашивает, есть ли какие-то общие выводы, которые можно сделать по изучению вот игрового вот этого пространства, вот, игрового мира, можно ли какие-то общие сделать выводы, вот действительно, общие какие-то философские выводы или социальные выводы? Вот о некоторых вы говорили сейчас.
Ну, здесь зависит, конечно, от акцентов, да, потому что, с одной стороны, конечно, выводы могут быть, например, о нас, да, как игроках, например, да, как о геймерах, и о том, как мы смотрим на мир, как мы воспринимаем мир. С другой стороны, выводы могут быть сделаны о мире, Да, и в этом смысле мы можем, например, говорить, что действительно, например, какие-нибудь там концепции мультиверса физики и, например, то, что окружает нас сегодня, например, в видеоиграх, собственно, тоже бесконечные мультиверсы, да, они, например, явным образом коррелируют, и в том числе сама возможность представить множество виртуальных миров, которые существуют по своим законам, которые отличаются друг от друга. Ясно, что одна игра – это не другая игра. И даже если наш мир – это игра, ну, компьютерная игра, да, это программа, которая написана, допустим, какими-то разработчиками, которые нам неизвестны, а мы всего лишь персонажи в ней, то ясно, что мы как персонажи, это не то же самое, что персонажи в тех играх, в которые играем мы.
Нет.
Да, здесь никакой вот равенства здесь не делается, причем вот, как я чувствую, да, в том числе по разговорам там, с друзьями, которые играют, вот действительно никто в виртуальный мир не попадает. Ну, в смысле, вот на уровне каких-то, какого-то понимания того, что мы здесь, а не там. Да, и в этом смысле это тоже довольно интересно, потому что если бы мы оказались вот там, да, то если угодно, это была бы такая аналогия там, цифрового кинозиса, да, как, собственно, там, в человеке вечевание божества, которое попадает в мир.
Да.
Вот если бы мы попали в мир, мы не были, грубо говоря, бы тем трансцендентным внешним существом, которое попадает в мир, вымышленный для того, чтобы что-то с ним сделать. Но пока эта граница остается.
Но это как попадает, как люди в черном попадают, когда вот живущие в ячейке камеры хранения вот этот мир, вдруг они видят перед ними. Славься, Кей. Вот это не все. Ты дарующий на время, там просто часы лежат. Mm-hmm. И вот это, кстати говоря, вот и кино, и литература, оно ведь очень во многом последние несколько десятилетий отталкивается от виртуального мира, освоения виртуального мира, попытка понять его, попытка понять многослойность, попытка понять... И вот это, кстати, край мира, он уже прямо с 80-х годов начал представляться. Вот и многие, вот когда мы видели там от любых, там, от Трона, от Нирва, от чего угодно, там, от таких вот фильмов, и это продолжается. И освоение искусством, и, да, и массовым искусством освоение, это тоже очень важная вещь, которая происходит у нас.
Угу. Причем я бы сказал, что скорее можно наблюдать какое-то вот возвращение оптимизма, связанного с цифровой эпохой. Он был вот как раз где-то в 80-х, начале 90-х, но затем в популярной культуре он был сменен немножко на какой-то...
Да,
такой,
да.
Не то чтобы пессимистический, но, по крайней мере, какое-то подозрение к тому, что происходит вокруг нас. Ну, здесь даже один из примеров, да, «Матрица», например. Как раз фильм скорее, который говорит о некоторой опасности того, а что, если наш мир – это, да, компьютерная симуляция?
Ну, там-то все грандиозным оптимизмом заканчивается.
Заканчивается-то, да, да, но вот само это ощущение. Если мы узнаем, что наш мир – компьютерная симуляция, мы как бы почувствуем какую-то тоску по реальности. Mm-hmm. Да, нам захочется вырваться, отбросить все иллюзорное ради там, какой-то истинной реальности. Вот это, в общем-то, довольно странный как бы сегодня, по крайней мере, пассаж.
Но сегодня уже, в отличие от «Матрицы», которой сколько там, 15-18 лет уже...
99-й, по-моему.
99, да, 18 лет получается. Вот, например, дается вот эта виртуальность, виртуальная часть виртуального мира, она дается как вариант выживания Земли, как вариант, ну, не очень приемлемый, в той же самой «Сотне», чрезвычайно популярный, когда сериале, который сейчас существует.
Ну, он тоже как бы опасный, да, но здесь нужно просто понимать, на что здесь апеллируют и к чему, собственно, здесь пытаются взывать, да, например, создатели подобных проектов. Дело в том, что несмотря на то, что события, с которыми сталкивается игрок, например, в игре, вымышленные, несмотря на то, что мир, в котором он там что-то проживает, вымышленный, опыт, который он получает, настоящий.
Да.
Да, вот это как бы та вещь, которая, да, с одной стороны, становится и принципиальной причиной для того, чтобы говорить об угрозе видеоигр, да, ну, в духе, одно дело, вы смотрите в кино, как кто-то кого-то убивает, другое дело, когда вы должны нажать кнопку, да, и в этом смысле понести какую-то внутреннюю ответственность, и в этом смысле вот этот опыт, который как бы настоящий, да, он оказывается причиной для того, чтобы немножко испугаться, что происходит в видеоиграх, но я говорю, очень часто это преждевременный страх, просто потому, что здесь нужно смотреть как бы на более широкий контекст, да, нет текста без контекста, и нужно смотреть, в каком контексте.
Это тоже одно из пониманий, которое вот этот опыт видеоигр у нас, который нам дарит. Вот здесь просят что-то конкретное. Если то, что вам действительно нравится, как игра, ну, в чем-то совершенное, и через которую можно что-то узнать и понять себе. Вот для вас это что вот сейчас?
Я бы сказал, что таких игр много. Вот есть даже игра, ну, я не уверен, насколько нам прям очень сильно известна, например, российскому, там, не знаю, пользователю. Это игра Metal Gear Solid. Я, например, сейчас играю... читаю по ней полноценный курс. Да, и в МГУ, и на публичной площадке в Музее советских игровых автоматов. И как раз это тоже довольно неожиданно, потому что я-то взял этот курс, ну, в смысле, эту игру, как...
Еще раз как называется?
Metal Gear Solid. Эта игра довольно большая, это серия целая. Ее делал японский геймдизайнер. Она вышла с 87-го и до 15-го года продолжала выходить. И это такое большое, в принципе, философское, пацифистское высказывание, которое вот как раз на протяжении довольно долгого времени сформировалось для того, чтобы быть каким-то законченным месседжем. Я ее взял просто потому, что ну, я довольно давно уже занимаюсь этой темой. С 2012 года у нас существует Московский центр исследований видеоигр, где мы занимаемся исследованием видеоигр. Но, естественно, иногда устаешь говорить о видеоиграх вообще. Да, ну, то есть, это
да,
абстрактный, да, разговор видеоигр, много интересных конкретных кейсов. И я решил взять просто какой-то, по крайней мере, тот, который считаю крайне ценным, и его проработать. Да, ну, тоже довольно забавно, но в МГУ сейчас у меня 220 студентов записано этот курс.
Здорово. Как бы, здорово.
В этом смысле, да, наверное, здесь действительно происходит какая-то важная вещь, да, вот вокруг видеоигр, и то, что многие исследователи, особенно чуть старшего поколения, это, конечно, объяснимо, но тем не менее, да, как бы не... что ли, как-то не пытается понять, да, этот медиум, не пытается посмотреть на него. Кино еще ладно, да, кино изучает очень много хороших исследователей в России. С видеоиграми вот как-то проблематично. Сегодня это вот такие, как я, в основном, молодые исследователи, которые вот пошли в это поле. Хотя, опять-таки, скажу, что я не правопроходец. Да, как бы, например, ситуация на Западе такова, что там есть полноценные исследовательские центры, институты, которые занимаются Game Studies.
Да, ну а где можно узнать об исследованиях, о результатах, о ваших, о тех, которые делались до и как-то и сейчас существует. Как можно это тоже увидеть, чтобы было понятно, более-менее?
Не, ну, если кому-то действительно это вызывает интерес, то вот на Западе это Game Studies. Так сложилось. Называется Game Studies, хотя это полноценно про видеоигры, не про игры вообще. То есть просто можно этот там тег вбить, да, и найти там кучу всяких книг, в том числе полноценных журналов рецензированных, научных, которые в том числе выложены некоторые в открытый доступ, то есть там не нужно ничего специально как-то качать. А с другой стороны, если наши, то это Московский центр исследований видеоигр, то есть тоже можно бить, поискать, найти какие-то результаты, в том числе у нас вот есть журнал «Логос», который мы готовили, целый тематический блок, там 8 статей, 5 переводных и авторские, точнее, 5 авторских и 3 переводные, да, вот, которые мы тоже подготовили. То есть нет, какая-то работа здесь идет, и, конечно, это тот объект, который привлекает некоторое внимание. Причем привлекает в первую очередь именно тем, что вот тот же самый Кодзима, о котором я сказал, да, вспоминая эту игру, я, например, считаю, что вполне можно сказать, что он как бы выступает как философ, но это такой философ, который, например, не пишет книги, да, а делает игры. И его месседж, собственно, да, его
тоже
послание.
Способ, тоже способ.
Да, но это послание способ, оказывается, да, через игровой процесс передано. Это некая новая форма, собственно, передачи вообще некоторого опыта и некоторая новая форма передачи сообщений.
Да, как книга написанная, книга напечатанная, да, раньше, да, а теперь сделанный некий мир. Спасибо большое, Александр. Александр Витушинский, преподаватель философского факультета МГУ. Мы говорили об не последний раз говорим об играх и об их философии, но мне еще нужно выполнить свой долг и задать вопрос для программы «Говорим по-русски». Буратино из «Золотого ключика» влюбился в девочку с голубыми волосами по имени Мальвина. А что означает в переводе ее имя Мальвина? Длинноволосая, гладкобровая, с губками-бутончиками. Вот, Мелвин, еще вот можем понять мужской аналог этого имени. Вот давайте, выбирайте из этих трех вариантов, получите приз, плюс 7-985-970-45-45. А сейчас мы поспешно и быстро вместе с Татьяной Перепейко отправляемся в Болшево, чтобы познакомиться с жизнью Цветаевой.